Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И напоминаю, что в гостях у нас архимандрит Алексей Воложанин, настоятель храма в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Лефортове, благочинный Петропавловского округа Московской городской епархии. Мы говорим сегодня о 70-х, 80-х годах, о женщинах в церкви в это время. О Блаженной Матроне поговорили, это более ранний период, но вместе с тем завтра, 8 марта, один из дней ее памяти, так вот как-то очень интересно, удивительно получается. И знаете, отец Алексей, мне бы хотелось спросить у вас, а вот опять же сегодня многие люди, которые пытаются зайти в храм, как-то себя соотнести с этим пространством, рассказывают о том, что вот зайдешь, а там кто-то на тебя шикнул. И в основном, знаете, ну, рисуют образ таких, ну, вот как раз женщин. Ну, вот мы женщины, да? Вот мы такие, что мы можем там где-то сделать замечание, где-то там одернуть, там вот тут свечку не вовремя ставишь, тут там что-то еще и так далее. Вот то, что рассказываете вы про вот это время гонений на церковь и как, в общем, вот, женщины в белых платочках фактически, ну, как исповеднически так, да, приходили, и когда было нельзя, молились, и на их плечах, в общем-то, во многом на их молитвой устояла вера. А как вот происходит такая трансформация? Или, может быть, сейчас, же, у нас такая оптика, что мы этого не замечаем?
Да нет, наверное, трансформации какой-то нет. Но люди, они всегда остаются людьми, вот. И бабушки, они тоже всегда бабушками были, конечно. Но при всем при том, они могли там кулачком тебе в бочок дать. Но это воспринималось все по-другому. Вот. Сегодня, вы знаете, вот кто хочет прийти в храм, он придет и преодолеет все препятствия. Кто не хочет ходить, он будет искать причины, что ему не так. То храм не такой, то батюшка не такой, хор не так поет. Здесь быстро, здесь медленно, здесь это, бабки не такие, иконы не такие, свечки не так стоят. Человек ищет причину. Человек, который стремится к чему-то, он стремится и находит. Поэтому, ну, конечно, бывает вина. Но откуда эти бабушки-то берут сегодняшние? Они же из нас. Это же наши с вами родственники, знакомые, близкие, понимаете, вокруг. Только в миру мы за ними этого не замечаем и за собой не замечаем многих вещей. Вот. А в церкви мы вот... Да, должно быть по-другому, да, но ведь это же надо воспитаться, надо вырасти, надо это прочувствовать все.
Я вспомнил два случая. Один рассказал в нашей студии такой епископ Митрофан, североморский и умбский. Он был благочинным на севере, на юге Кольского полуострова. Там маленькие села, если кто-то смотрел фильм «Жизнь как чудо», второй вот новый, это все там происходит действие, как раз, по-моему, в этом селе. И он говорит, меня очень долго местные жители не воспринимали как священника, они не видели священника с 30-х годов, когда последнего забрали. И вот забрали последнего, и бабушка начала исполнять, ну, литургию она, естественно, не служила, начала исполнять его обязанности. Естественно, крещение, отпевание, молебное, еще какие-то, ну, вот все по требам. И у нее оставались огромные, это не единичный случай, это я тоже слышал очень много, где в Советском Союзе такое было, но вот он очень красочно рассказывал, что все ее книги, за которых она молилась, все ее книги, как она напоминала за упокой, за здравие, толстенные тома. И несколько лет, вот рассказывает владыка, она меня не воспринимала вообще, и народ ко мне не ходил. И она как-то вот, ну, даже, можно сказать, не разрешала никому приходить ко мне в храм. Ну, приходили на литургию так иногда. И вот только по прошествии там 3-4 лет она, говорит, меня как-то ко мне присмотрелась, вызвала и передала мне все свои полномочия. И вот я, говорит, воспринимаю как такое связующее звено между мной, священником уже там 90-х годов, начало 2000-х, и теми священниками, которые были где-то расстреляны, сосланы в 30-е годы. Потому что она их помнила, она как бы от них это все забрала. И вот она дожила, она там умерла относительно недавно уже, и все это ему передала. А второй случай мне вот буквально на этой неделе рассказал мой хороший знакомый священник. как на Рогожке, когда, ну, Рогожская слобода, которая сейчас у старообрядцев и была у старообрядцев, в 20-е, 30-е годы там была полная каноническая неразбериха, с одной стороны обновленцы, с другой там в одном храме поминающие, не поминающие, Тихоновская церковь, патриаршия, в общем, все-все-все-все-все в одном храме в разных пределах как-то пытаются существовать. И когда всех позабирали оттуда уже, осталась одна единственная единоверческая бабушка, которая, облачившись в филонь, и никто ничего ей не может за это сказать, потому что она таким образом спасла церковь. Отстояла храм, никто не посмел ее оттуда вытащить, и пока не прислали, пока никто там не освободился через полгода, она, ну, тоже, опять же, естественно, литургию не служила, но она исполняла все возможные требы, там, облачаясь по воспоминаниям местных жителей в священнические ризы, исполняла все требы для местных жителей, которые к ней приходили.
Ну, вот эту историю не слышал, хотя это, в общем-то, в моё благо. Вот, обязательно у отца Андрея уточню, у настоятеля, вот, там много событий, это не 20-е годы даже, понимаете, вот такие вещи, взять Рогожку, до середины 90-х годов три общины, единоверческая, патриарша, значит, обычная наша община, и беспоповцы.
А, беспоповцы.
Вот, причем в свое время единоверцы нам пошли навстречу, мы-то в боковом пределе были. Там три подела, они по архитектуре храма так построены, что они как бы отгорожены друг от друга. Там стеклянные двери такие, они, но исторически, не искусственно поставлены. Вот, пределы как бы они автономны. Вот. И у нас, у единоверцев был большой предел, главный, у нас был боковой, и у беспоповцев был боковой. Но в силу того, что наших было много, и мы ютились, а единоверцев было немного, им было тяжело содержать это огромное, они пошли навстречу, поменяли местами. Вот. А потом, через какое-то время, уже когда начали открываться храм, единоверская община уехала в Зеленую Слободу, в Михайловскую Слободу.
Михайловскую, да.
Михайловскую Слободу. Вот, без поповца, насколько я понимаю...
На Семеновскую, на Преображенку туда.
Не на Семеновскую, наверное, скорее всего, на Павелецкую.
Нет, на Павелецкой, на Возыбковце, беглопоповцы, они там тоже были на Рогожке.
Вот-вот они туда их и...
Да, но это как раз...
Ну, в общем,
восхищаюсь вашими знаниями.
Мне сейчас сложно сказать. Но, в общем, осталась только наша православная община там. Вот, совершенно потрясающий, замечательный храм. Да, ну там много историй.
Ну и Белокрынинская.
Матушка монахиня была, которая там пекла хлеб, носила патриарху Тихону, когда тот в заключении находился. Вот тоже чудом Божьим, никого не пускали, а она умудрилась приносить ему свежеиспеченный хлеб.
Как же это удавалось?
Вот. Ну, чудо Божие, Господь, вот понимаете, ведь как, говорят, ну, как, говорит, кит мог проглотить Иону? Говорит, ну, если бы было бы написано, что Иона проглотил кита, я бы и в это верил. Богу возможно все, только, к сожалению, мы не всегда это можем для себя осознать и понять. Ищите веру в Бога, вот, прежде всего, и тогда... Все по-другому будет вокруг.
Кстати, Рогожка, ну, если уж мы про нее заговорили, такой совершенно удивительный какой-то... Сейчас мы вернемся к нашей теме главной.
Нет, пожалуйста.
Это совершенно удивительный мир почти в центре Москвы, там под третьим транспортным кольцом. Вдруг попадаешь в такой старообрядческий поселок с храмами. Никогда не было, нет? Там старообрядческая столовая знаменитая на всю Москву, куда со всей Москвы ездят за копейки обедать, а тем паче там люди православные, потому что там в первые дни Великого Поста там кормят 100 видов разных блюд, кормят всегда исключительно вот по уставу. Там живут старообрядцы, там какие-то старообрядческие организации, храмы, метрополия, в какой-то совершенно отдельный мир попадаешь, вроде бы там не выезжая из центра Москвы. Все-таки еще что-то осталось у нас.
Удивительно, конечно.
Да ладно, это... не только у старобрядцев осталось.
Нет, не только у них, в Москве что-то осталось такое вот интересное, нетронутое временем.
А я вот думаю, почему все-таки мы сегодня о женщинах говорим, и примеры вот эти, отец Алексей, которые вы приводите, ну почему все-таки так получается, что вот именно женщины, они там, где, ну, казалось бы, вот невозможно, вот как... патриарху Тихону, который в заключении находится, хлеб вот так вот принести. Или когда, там, не знаю, ну, здравомыслящий человек 10 раз подумает, стоит ли в храм идти, женщина надевает белый платочек и идет в храм, хотя там, может быть, и на эти стоит милиция, там всех считают, охраняют, перечитывают и так далее. Что вот такого может быть, в таких экстремальных ситуациях проявляется в женской природе, что, невзирая вот на эти опасности, ну, фактически, вот как жены мироносицы, да, там, вот стоят у Голгофа, из мужчин...
Да, все разбежались, один, наверное, богослов остался.
Вот, вот да, а почему? Вот для меня, например, мне кажется, просто я, мужская природа, она настолько, настолько сильная, настолько вот прям, ну, крепкая, вот... Черты, которые связаны с настоящим таким мужеством, но, они же
так
просто...
Так вот почему я все и говорю, что ведь что в женщине-то главное? Наверное, поэтому вот то ее предназначение, которое Господь предназначил ей, вот та духовная крепость. Ведь мужик — это что? Мужик — это заработать, накормить, вся тяжелая работа, понимаете? А женщина, она воспитывает, в момент воспитания, если ты сам не воспитан, что ты можешь передать... другому, в семье в той же. Вот в этом, наверное, в изначально заложенном в женском сердце любви, сострадании, верности, вот, что пытаются сегодня все это выкорчевать, вот, как ненужное, отошедшее, отжившее. Вот, а ведь из этого как раз и состоит женская красота. Не из косметики, которой мы пользуемся, ведь все равно красивее, чем Господь тебя создал, ты не будешь. Вот, можно подчеркнуть свою красоту, а вот из некрасивых, ну да, там пластическими операциями, наверное, еще чем-то можно. А вот душу-то ее же не перекроишь, ее не сделаешь, если ты ее сам не будешь воспитывать. Поэтому и жены мироносицы, наверное, не разбежались, потому что вот сострадание, любовь, верность, вот чему надо учиться, так же, как и мужчинам, надо учиться у Иоанна Богослова той же любви и верности, а у апостола Петра покаянию, вот, отрекся, но каяться умел, вот в этом тогда и гармония, наверное, будет нашей духовной жизни. А почему так происходит? Ну, тут очень сложно.
Мне... Такое наблюдение давно интересно было. Смотрите, на протяжении вот тех лет, что я хожу в церковь, я отмечаю, что поколение белых платочков, оно сохраняется. Примерно такое монолитное, женщины 65-70 и дальше вот до конца жизни. Ну, то есть уже вот второй половины жизни, получается, женщины умирают... Одни, на их место приходят другие, но того же возраста.
Возраста, да.
Почему где-то к 65 вдруг вот у человека, ну, тут, видимо, о женщинах больше идет речь, потому что чаще всего это как раз именно женщины, почему именно в этом возрасте возникает такая потребность, ну, вот как, может быть, у вас есть наблюдение, как у священника, ходить в церковь и жить церковной жизнью именно в ее такой богослужебной полноте. Приходишь как-то-нибудь в будний день, когда нет никакого праздника в церковь. И стоят вот как раз такие тетушки этого возраста. Всегда, они всегда будут на службах, куда ни придешь, большой храм.
Ну, да, бывает, они есть, их не так много, может быть, в этот день. Вот. И, конечно, платочки-то это... Ну, и платочки уже другие стали, и те, на ком эти платочки, тоже немножко другие, они не те, которые были раньше. Вот. Почему к 60... Разные стоят. К сожалению, некоторые 80 не очень хотят идти в церковь.
Это естественно. Вот. Но это наблюдение такое именно...
Да. Но здесь, наверное, опять, смотрите, дети выросли. Если это семья, внуки к этому возрасту тоже уже достаточно взрослые. Каждый живет своей жизнью, а себе найти путь. Вот человек, наверное, здесь начинает обретать Бога, потому что уже это тот возраст, когда большая часть твоей жизни прожита, приближается к тому числу евангельскому, священного писания, точнее, не священного писания, да, где жизнь человека 70 лет, а еще же в силах 80 лет, поэтому ощущение, что вот оно где-то заканчивается, ну и немощь, наверное, которая приходит уже к этому возрасту, вот, опыт, понимание того, что вокруг тебя все это временное, а то дальше... приближение вечности, а ты к ней не готов и не знал, хочется, наверное, что-то побольше узнать. Но, наверное, вот это как-то привлекает человека к к Богу. У некоторых, может быть, чувство одиночества появляется, когда опять все стали взрослыми, и человек ищет какой-то востребованности и находит ее в Боге. Это тоже огромное счастье, когда через церковь Господь вот находит, человек находит в себя, свое ощущение и пребывание с Богом. Вот это тоже очень важно. Но почему по-другому, не знаю. Почему вы в этом возрасте? Все по-разному, каждому свой срок. Вот. Слава Богу, что приходит. Слава Богу, что Господь открывает им сердце, дает возможность почувствовать Бога.
Вы знаете, а если вообще так вот говорить, мы сегодня про женщин говорим, про отчасти про мужчин, открытие, если Евангелие, там же сказано, во Христе нет ни эллина, ни иудея, ни мужского пола, ни женского. А что значит эта фраза? Вот для многих, между прочим, вопрос здесь возникает. И я знаю людей, которые это трактуют так. Вот у меня, например, есть знакомая такая очень хорошая подруга, вот, которая, она, знаете, она как бы даже ну, старается стереть с себя все черты своей женственности природной. Потому что ну, нет же во Христе ни эллина, ни иудея, ни мужского пола, ни женского. Поэтому я вот лучше буду не как женщина, а лучше я буду как вот, ну, как вот что-то вот. Мы же все братья и сестры. Вот я буду всем вот как сестра.
Ну, вот... Ну, как опять, это, вы знаете, сектантское такое выдирание из контекста какой-то фразы, вот, и совершенно применение к другому. Вот.
А что это значит? Что значит эти слова? Не будет ни мужского пола,
да
ни женского?
Да не будет. Нет. Ни эллина, ни иудея. Нет деления. Раньше же это было в конкретной исторической ситуации, когда Бога избранный иудейский народ, понимаете, остальные языки, то есть люди, которые совершенно не язычники, не те, которые не знают истинного Бога. Все. А это кто? Эллины, греки, римляне, понимаете, и прочее, прочее, прочее. Вот. Каждый исповедующий свою религию, ни мужчина, ни женщина. Посмотрите, отношения в храме, положение мужчин и женщин тоже разное было. И пребывание разное было. Допустим, взять сегодняшний ислам, да? Женщина в одном месте молится, мужчина в другом. Я уж не знаю, как там в синагоге, но там тоже, по-моему, есть такое разделение как-то, вот, что... Не все вместе. А здесь Господь говорит, что во Христе Иисусе этого деления нет, все мы братья и сестры, все мы исповедующие Христа. Это не значит, что мы должны быть все единообразными. Они же все разные были. И апостолы разные были, и жены мироносец разные были, и абсолютно не утрачивали своей женственности. Вот. Поэтому нет, это не неправильное отношение. Женщина всегда должна быть женщиной.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Архимандрит Алексей Воложанин, настоятель храма святых апостолов Петра и Павла в Лефортове, в гостях у программы «Светлый вечер» на Светлом радио. Ну да, тут, наверное, стоит говорить о том, что просто перед лицом Бога, мне сейчас вот как-то так представилась просто икона Спасителя, да, перед которой все стоят, все остаются людьми, просто людьми. А так, в общем-то, наверное, это хорошо, что даже в церкви, просто в церкви, люди ощущают себя именно еще и свою женственность женщины, свою мужественность мужчины. А я вспоминаю, как наш добрый друг, хорошо знакомый нашим слушателям, отец Александр Абрамов, говорил в одном из своих выступлений в начале Великого Поста, что... Все говорят, все, как-то многие, вернее, ошибочно смотрят на постное состояние. Мы же знаем, что никто и видеть, наверное, не должен, что мы действительно постимся. Поэтому если женщине идет косметика, то пусть она действительно там как-то красиво накрасится и нарядится, и пойдет в храм, и будет поститься по-настоящему внутренне, но на лице ее всегда будет радость.
Ну, ведь пост Господь говорит о том, что... Вы знаете, ведь вот как это косметик, макияжем, как сегодня говорят, вот, тоже надо пользоваться умело, понимаете, он не должен быть вызывающим. Можно подчеркнуть, и потом надо все-таки знать, когда ты в храм идешь, ты идешь не красоваться, вот, да, ты должен быть аккуратен, да, ты должен быть... Прежде всего, искренне с Богом, должен быть. Это все-таки не театр, где ты на показ наделан. У нас, к сожалению, знаете, как сейчас есть категория таких прихожан, которые, значит, на пальцы, на шею все одевают.
Нет, ну во всем же должно быть смена.
Как косметику, косметику намазали. Вот. Но это не значит, что если пришла женщина с чуть-чуть подведенными глазами, вот, накрашенными ресничками, в храм помолиться к Богу, ее надо оттуда гнать, как блудницу или еще кого-то. Да. Ну, а когда приходит, уже бывает такое, что очень немолодые женщины, вот, с ярко намазанными губами, вот, ну, вот это немножко вызывающе, но и их гнать нельзя, потому что человек пришел, не понимает, вот, как найти, вот как раз как в этот момент бабушек отогнать, не дать возможности накричать и надергать этих людей, а потихонечку попытаться объяснить, что вот, ну, не совсем это принято, не совсем хорошо. Вот, ну, не сюда надо. Вот. Ты Богу нужен такой, какой ты есть. Не надо казаться. Вот наша беда в чем? Мы что перед людьми, что перед Богом, даже перед самим собой, хотим казаться лучше, чем мы есть на самом деле. Поэтому бывают разочарования в людях, которые рядом с нами. Вот. Мы приближаемся к ним, потому что видим в них одно, а через какое-то время, вспоминает царя Давида, что всяк человек ложь, мы видим совершенно другое. Вот нам не хватает искренности. Давайте каждый будет быть такими, какими мы есть. Вот. Тогда будет сразу видно, кто мы, что мы. Вот. А тогда, может быть, и увидев тот ужас, который сразу появится вокруг нас, мы, может быть, как раз постараемся исправиться внутренне сами и попытаемся найти для себя путь к Богу, потому что вот на этом пути человек, он преображается. Не через косметику, не через операции какие-то внешние, физические, вот, а духовно преображается. Красота, которая появляется у него, это вот духовное обновление, оно, ну, во-первых, никто его никогда не заберет у тебя, вот, если ты сам его не растеряешь. Вот к этому надо стремиться, вот этого надо искать.
Я вспоминаю сейчас слова моей старшей подруги, которая, она изумительно выглядит, она, ну, как сказать, такого, ну, наверное, можно сказать, зрелого возраста, вот. Она изумительно выглядит, там, естественно, у нее никаких там ни операций, ничего. Просто вот, знаете, как бывает, человек сияет изнутри. И вот она, как женщина, невероятно красивая, со вкусом, с таким вот очень тонким, изысканным вкусом одета. И она, знаете, как она говорит? Она говорит, вот самое главное – это достойно носить свой возраст. Она настолько себя комфортно чувствует, не пытаясь как-то себя улучшить, апгрейдить, что-то там такое с собой сотворить, а она спокойно принимает себя такую, какая она есть, с благодарностью к Богу за то, что есть. И как-то, вот, знаете, у нее внутреннее вот это сияние, которое из нее идет, ее просто все видят. Она идет по улице, на нее все оборачиваются. Это так красиво.
Ну, во-первых, человек самодостаточен. Понимаете, вот она самодостаточная, она понимает, что вот жизнь не стоит на месте. Что от чего проблема у людей получается? Почему вот стремятся к тем же операциям пластическим, когда начинают утягивать? Хорошо, если, ну, где-то, может быть, в какой-то момент она и нужна была. Вот. Но когда это становится страстью, человек не может остановиться и уже утягивается до такого состояния, что уже от естественной красоты, от естественного ничего даже внешне не остается. Вот. Появляется такой манекен. Это страшно. Вот та женщина, о которой вы говорите, она умеет жить в том возрасте, в котором она есть. Почему происходит у других, нету этого? Не у всех, но у кого-то, допустим, этого нету. Страсти. Нас одолевает страсть. Почему мы хотим быть моложе? Почему мы стремимся? Вот. Да потому что вот те грехи, которые были, которые нам сладки, они остаются в том возрасте, в той форме, в которую мы утратили. Вот. Вот мы не плачем о утраченном Царстве Божьем, понимаете? Вот. А рыдаем горючими слезами о той ушедшей молодости, о тех даже невозможностях, которые мы там где-то не использовали, о тех страстях, которые вот, они в сердце в нашем остались, в душе нашей остались, вот, мы бы готовы, а наша внешняя оболочка, она не соответствует этому. Вот это уже несчастные люди. Надо уметь соответствовать тому возрасту, который есть, и благодарить Бога за то, что есть. Вот. А страсти, ну, умейте бороться со страстями, как... оставлять их немножко позади.
Мудрейший Александр Сергеевич Пушкин. «Блажен, кто с молоду был молод, блажен, кто вовремя созрел». Золотые слова. Я их довольно часто вспоминаю, кстати.
А потом в каждом возрасте есть свои замечательные вещи, которые надо уметь просто найти, открыть, жить и пользоваться ими.
Вы знаете, возвращаясь все-таки к разговору о разделении вот мужчин и женщин, даже в евангельские времена, насколько все-таки иначе было устроено общество, и читаешь Евангелие, еле насытились, а было же там людей 5000, не считая женщин и детей. Да, то есть даже в Евангелии все равно вот во времена Христа культура, она была другая. И насколько, видимо, вот это уравнивание, да, равноценность, не то что не уравнивание, да, но равная ценность каждого человека и мужчины, и женщины в глазах Божьих, насколько это вот важный шаг.
В крепостной
такой.
России тоже это, души-то считались по мужскому полу.
Ну, это да, особенности, кстати, времени, вот, особенности, вот, эпох, да, исторических.
Вот. Да, вы правы.
Как теперь говорят, в Украине до сих пор это человек, это мужчина, а женка это женка, это не человек.
Но, в общем-то, мы все равно пришли за последние 100 лет в мире к совершенно другой картине, да. В Соединенных Штатах еще в 50-е годы, если почитать всякие роуд-муви, там, книжки, вполне себе места только для белых и непреодоленные последствия гражданской войны.
Ну, это понятно, понятно. Дело в том, что на самом деле ведь... ну, опять, это же не... Почему Господь говорит, что нету? Нету во Христе этого всего. Во Христе этого нету. Это все было в том законе, который есть. Но если ты христианин, это утрачивает. Ни господина нет, нет. А раб и господин, они в равном достоинстве перед Богом предстоят. Вот. И грешник, и праведник, кающийся грешник, он иногда, может быть, выше мытарь фарисей, да, вот кажется, один правильно жил, другой каялся. Вот. Его правильная жизнь, она не совсем на пользу шла. Вот. А покаяние этого грешника, оно было вот, в оправдании ему. Поэтому во Христе этого всего нету. Но ну, так вот устроен мир, так Господь сотворил человека, мужчину и женщину. У каждого в этом мире свое предназначение. Понимаете, ну не может мужчина рожать детей. Вот. Но почему женщина считает это для себя, сейчас многие считают какую-то вещь как крестом или ермом, который вот женщина несет, почему это? Ну это же красота, это же счастье, что женщина может давать жизнь. Вот. Ну, не может мужчина, к сожалению, этого делать, не может. Вот. Но у него есть свои другие вещи. Оставайся мужчиной, мужчина, а женщина, будь женщина, тогда, может быть, гармония будет. А когда у нас и мужчин нет, и женщин не хотят быть женщинами, ну и что тогда получим? Вот и вырождается наше отечество. Вот, вот,
ладно,
вот и народонаселение. Одного родили, и хватит. Вот, а раньше в избе по 10 рожали, и хорошо было.
Мы будем уже заканчивать нашу программу. В конце просто я, по-моему, советовал, уже не помню. Давайте еще раз посоветую. Замечательный фильм на тему белых платочков. Про женщин сегодня говорили. Называется «Конец света». Был снят в 60-м или 61-м году как атеистическая пропаганда безбожия. Хотя на самом деле, видимо, режиссер имел в виду что-то другое и пытался вот провести этот фильм по этой линии, но сняв картину гораздо сложнее. Это первая роль в кино Станислава Любшина. Он играет священника сельского отца Михаила. Снимался фильм в Ярославской области. Там в массовке как раз в основном, ну, а главные персонажи это и есть, это массовка, это те самые белые платочки, которые ходят в храм к отцу Михаилу. Ну, там сюжет немножко о другом, но вот там те самые белые платочки, как они есть, документально сняты. Очень хороший фильм, всем советую. А мы будем заканчивать нашу программу. Напомню, что архимандрит Алексей Воложанин, настоятель храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Лефортове, благочинный Петропавловского округа Московской городской епархии, был в гостях у программы «Светлый вечер». Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Всего хорошего.
До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».